площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, программа «Домская площадь». В нескольких словах о темах, которые мы затронем в ближайшие 50 минут. Поговорим о том, что бюро страховщиков в этом месяце, в апреле, проводит информационную кампанию «Согласованное извещение всегда с вами». Гостем нашей студии станет Юрис Стенгревиц, как раз член правления бюро страховщиков транспортных средств. Это произойдет примерно через полчаса. Также ближе к завершению вас ждет опрос водителей, что может исправить их, самих водителей-нарушителей. Об этом подробнее ближе к завершению часа, ближе к середине, как всегда, прозвучат новости спорта. Там поговорим о Лиге чемпионов. В финансовом блоге расскажем о том, что меняется с 1 мая в системе нетто-расчетов солнечных панелей. Ну а начинаем обсуждение с новости о том, что с сегодняшнего дня фермеры могут подавать заявки на земельные платежи в службу поддержки села, в систему ЛАД, Лауку Атбалстедиенес, можно подавать заявки в электронной системе, также в том числе небольшие хозяйства могут подавать заявки даже по телефону. Напомню, что такие платежи за сельскохозяйственную площадь представляют собой ежегодную финансовую поддержку фермерам, ну или владельцам лесных угодий. Каждое физическое или юридическое лицо имеет право подать заявку на финансовую поддержку государства Европейского Союза. Ее можно получить за каждый гектар, который при этом ухожен, он сельскохозяйственной земли, который поддерживается в ухоженном состоянии. Заявитель, также обращаясь в службу поддержки села, может рассчитывать на такого рода выплаты. Вместе с нами на прямой связи член правления крестьянского сейма Мартин Шатронс. Приветствую вас. Слышите ли вы студию?
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, какое количество фермеров, ну и владельцев, возможно, лесных угодий вообще, в принципе, подается на такого рода поддержку? Много ли их в Латвии?
Ну, когда-то на эту субсидию подавали заявление 70 тысяч жителей села, 60-50 тысяч. Это количество, конечно, каждый год уменьшается, потому что и количество, ну, тех, которые, может, живут на селе или готовы землю обрабатывать, тоже снижается, да. И те земли, которые, может, до этого они подавали на субсидии или сами обрабатывали, да, они или продают, или отдают в аренду тем, которые занимаются производством продуктов питания, скажем так, да. И мы видим, что, ну, те хозяйства, которые, может, здесь населили, становятся больше или рождаются новые хозяйства, скажем так, да, которые занимаются производством сельхозпродукции. Потому что на данный момент, конечно, можно и небольшую поддержку получить тогда, когда вы землю содержите в хорошем состоянии, скажем так, да, там косите или до этого косили, убирали травы и так далее, и так далее. Да. Ну, не все готовы этим заниматься, не у всех есть техника, и может, не всем это надо делать, скажем так. Да. Мне кажется, правильнее, что земля дает какой-то, ну, скажем так, плод, да, и можно ее использовать для выращивания зерна, рапса, фруктов, овощей, да, или пасти там скот, и реально извлечь какую-то экономическую пользу, скажем так, да, и производить продукцию, и рабочие места, делать и налоги, скажем так, тоже все-таки идет из этой продукции. И нам, как фермерские организации, важно, чтобы земля производила продукцию, скажем так, да. Но на субсидию можно подавать заявки и просто владельцы земли, которые, ну, может, живет на себе, скажем так, да, и просто содержит землю в хорошем состоянии. Мы видим, что, да, средний возраст фермера тоже повышается, скажем так, да, и это один из аспектов, почему, может, каждый год за год у нас снижается счет тех людей, которые вот подают заявки на такие субсидии, скажем так, да.
А какую выплату получает владелец земли, который не ведет хозяйственную деятельность, но при этом поддерживает ее в необходимом состоянии, то есть косит землю, и какую выплату получает тот фермер, который ведет хозяйственную землю, деятельность на своей земле?
Да, ну, если вы просто косите траву, тогда в прошлом году была возможность получить 88 евро за это действие, скажем так. Да, это
за гектар или вообще в принципе?
Это за гектар, да, это был основной платеж за гектар, скажем так, да. Но в то же время, если у вас нет техники, чтобы это все убрать, скосить, ну, это стоило, я думаю, даже таких же денег, если еще не больше, скажем так, да. И те, которые занимаются реальным производством, они, конечно, получают еще, может, небольшую поддержку за скот, за то, что там растет фрукты, овощи, или там растет зерно, или на этой траве пасется скот, скажем так, да. Есть еще варианты, как реальный фермер, реальный производитель продукции может получить чуть-чуть побольше эту субсидию, скажем так, да. Это, конечно, чтобы, ну, как-то производить продукцию, скажем так, да, чтобы давать правильный сигнал, потому что в другом случае просто многие тогда жители села или многие фермеры просто содержали землю в хорошем состоянии, никто ничего не производил. Но я думаю, нам как обществу, нам как государству очень важно, чтобы было производство на земле, скажем так, да, чтобы был экспорт зерна, чтобы мы перерабатывали молоко в молочные продукты, скажем так, чтобы были и рабочие места в регионах.
Да, я вас понимаю, да. Ну вот понятно, что любые деньги, которые попадают на счет, это приятно, но вместе с тем, насколько значительной является вот эта поддержка, она вообще что-то меняет в жизни фермеров или фактически нет?
Конечно, эта поддержка очень важна. Мы в Евросоюзе уже больше, чем 20 лет, скажем так, да. И, к сожалению, та субсидия, которую мы получаем на данный момент, она намного меньше, как та субсидия, которую получают фермеры старых ЕС стран, скажем так, да. И это, мне кажется, очень неправильно, да. Когда мы вступали в Евросоюз, тогда были дискуссии, давайте подождем, посмотрим, увеличим субсидию, будем думать, как увеличить и так далее, да. И ясно, что фермеры Германии или Франции, Польши получают больше субсидий на гектар, как наши фермеры. А рынок у нас открыт, скажем так, да, и можно привозить продукцию в Латвию и продавать ее тут. Можно уже готовую продукцию привозить и ее торговать тут, скажем так, да. Это, конечно, нас делает не настолько конкурентоспособных, как являются конкурентоспособными фермерами других евросоюзных стран, скажем так. Да? Поддержка очень важна. И поддержка важна, чтобы люди содержали скот, чтобы они пасли этот скот, да, потому что нам не важно только производить, но нам есть какие-то критерии, которые надо достичь насчет окружающей среды, скажем так. Да? Нам очень важно, чтобы в регионах были те площади, где растут трава, скажем так, да, потому что это очень важно для биологических...
Для питания, для корма, да.
Да, да, для корма, ну, это важно тоже для птиц, скажем так, да, для биологического и так далее. В то же время мы хотим, чтобы были какие-то местные фрукты и овощи, да, там есть тоже, ну, поддержка специально, чтобы выращивали, да, вот эти продукты питания, скажем так, да.
Ну, я вас понял, да, то есть в менее выгодном, да, положении наши крестьяне находятся, чем крестьяне в фермерах.
Да, это, других, к сожалению, да, вот это потому, что субсидия, конечно, она помогает развиваться, она помогает выращивать продукцию, скажем так, да, и экспортировать ее. Конечно, это очень важная поддержка. Но самое главное смысл, почему является вот такая субсидия, да, на землю, это чтобы вы, как покупатели, заходя в магазин, могли купить продукты питания за более низкие цены. Потому что есть, конечно, второй сценарий. Давайте снимем все субсидии в Евросоюзе, и будем работать по рыночным ценам, скажем так. Тогда, конечно, ясно, что цены на продукты питания повысятся. И еще в 1950-х годах одна из основных мыслей, почему сделали такой Евросоюз, это была мысль насчет того, чтобы жители европейских стран после войны могли обеспечить себя продуктами питания, скажем так.
Да, я вас понимаю, да. В завершении нашего разговора я очень коротко вас прошу ответить. Прозвучало заявление председателя правления Земной Кусаймы Юриса Лазденша по поводу того, что в настоящее время наблюдается хаос создания и размещения солнечных парков. Что не устраивает в данном случае фермеров в том, как сейчас существует система строения управления солнечной энергией?
Да. Ясно, что мы каждый, как употребитель электричества, хотим купить электричество за наиболее низкие цены. Но то, что сейчас творится в сфере насчет солнечных панелей, это полнейший хаос, потому что у нас в государстве нет каких-то критерий, где их можно ложить, где их нельзя ложить, скажем так, да. В принципе, заходят инвесторы, которые делают какие-то планы, да, скажем так, покупают землю или берет ее в аренду за большие деньги, скажем так, да, уже как-то делают проблемы в земельном рынке. И нам до этого еще непонятно, да, у нас много инвесторов, много людей, которые хотят поставить солнечные панели и производить электричество, когда есть солнце. Но что мы будем делать зимой, да, скажем так, когда нету солнца, когда эти панели не делают электричество, скажем так, да, нам надо думать, как развивать и другие варианты насчет производства электричества, да. Это ветровые парки, да, может, это ветровые турбины, это биогаз и так далее, у нас нету такой политики.
Я вас понял, да, то есть тут надо, да, устраивать разговор с различными вовлеченными сторонами. Спасибо вам большое за комментарий. Член правления крестьянского сейма Мартин Штронс был вместе с нами на прямой связи. Мы продолжаем нашу программу и продолжаем тоже разговором о, в частности, производстве энергии, произведенной от солнца, в нашем финансовом блоке дальше.
Финансовый блок с Ольгой Князевой.
Ольга Князева вместе с нами на связи, и поговорим о том, что меняется с 1 мая в системе нетто-расчетов солнечных панелей. Ольга, приветствую тебя в эфире.
Приветствую, да, слышала как раз недовольство солнечными панелями от предыдущего вашего гостя. Немножко удивлена я этим всем событием, что люди так недовольны, и что ветропарки предпочтительнее. На самом деле ветропарки, они более вредны для окружающей среды, и поэтому их сейчас тяжелее поставить. По сути, их сейчас толком-то и нету, да, потому что процесс согласования, он проходит ужасно сложно, да, там по 3-4 года. И, конечно, ветропарки, они более, может быть, серьезно, да, оцениваются в качестве влияния на окружающую среду. Ну и то, что касается вашего гостя, я хочу одну ремарку сказать, что, ну, нет какого-то надзора, возможно, за тем, как это все ставится. У нас есть вообще-то Министерство климата и энергетики, которое было специально создано, замечу я, для того, чтобы такие вопросы регулировать. Почему оно это не регулирует? Ну, вопрос, видимо. Может быть, крестьянам стоит туда сходить, в это министерство, и каким-то образом выяснить, есть ли какое-то регулирование. Ну да, ты совершенно прав насчет того, что солнечные панели, с 1 мая меняется система полностью, меняется система учета энергии в солнечных панелях. Вообще, о чем речь? Я думаю, наши радиослушатели сейчас могут растеряться, те, которые у нас есть, те, у которых есть эти солнечные панели. Сейчас действует система нетто-учета солнечных энергии избытков, да, избытков той энергии, которую производят солнечные панели. С 1 мая будет действовать новая система нетто-расчетов. Расскажу, что принципиально меняется. Как действует система сейчас? Как это происходит? Понятно, что летом панели вырабатывают больше всего электричества, и практически у всех, кто их установил, образуются излишки. Это то, о чем сказал тоже, кстати, ваш гость, да, о том, что летом этого больше всего, они работают на полную мощность и вырабатывают и электричество плюс излишки. Вот эти излишки, если вдруг у вас есть в какой-то, не знаю, в частном доме панели на крыше, то вот эти излишки направляются в систему Saddle-Stickles, да, небольшую плату. Там Saddle-Stickles фиксирует вот эти излишки в киловатт-часах. То есть это и есть та система нетто-учета, своего рода виртуальный энергетический кошелек. И когда панели перестают работать зимой, конечно же, то тогда, например, у человека есть плюс 1000 киловатт, которые он может спокойно израсходовать из своего энергетического кошелька зимой. Но сейчас все меняется. Возьмем то же самое домохозяйство, которое летом производит с помощью панелей излишки электричества. Здесь уже начинает принцип нетто-расчетов более сложный. В этой системе появляется торговец электроэнергии, с которым домохозяйству надо будет заключить договор. И Saddle-Stickles, по сути, перестает выполнять функцию торговца, которой он был до сих пор. Появляется торговец, и в этой новой системе он определяет, по какой цене он готов покупать электричество, излишки электричества у конкретного домохозяйства, и по какой цене ему же готов продавать зимой, осенью, когда панели не работают. И весь этот энергетический кошелек будет рассчитываться уже не в киловаттах, а в реальных деньгах. Вопрос, зачем это нужно? Ну, этот принцип был невыгоден Saddle-Stickles. Эта компания сейчас работает как некий большой аккумулятор бесплатного электричества. Ну и проблема в том, что цена за электричество, она не одинакова в разные часы, в разные периоды зимой и летом. И Saddle-Stickles вынужден покупать электроэнергию по рыночным ценам зимой, чтобы в нужный момент отдать накопленные вот в этой системе учета киловатты владельцам солнечных панелей. Это обходится ему довольно дорого, там, по-моему, только по этой статье убытки там несколько миллионов евро в год. Но вот так будет это действовать, и, конечно же, есть и недовольные, есть и те, которые считают, что все справедливо, да, поскольку пользователи вот этой зеленой энергии, у которых стоят на крыше панели, они смогут как будто стать продавцами, да, но они должны потреблять энергию практически столько, сколько они ее отдают. То есть это значит, что 20% только они могут продать и заработать на этом. Но, по крайней мере, такая возможность появляется. Ну, разные мнения по поводу того, хорошо это или плохо. Ну, посмотрим, как это будет работать. Но старая система еще будет работать 5 лет, да?
Спасибо большое. Ольга Князева была вместе с нами на прямой связи и рассказала о том, что меняется в системе нетто-расчетов солнечных панелей с 1 мая. Пришло время поговорить о спорте, о Лиге чемпионов. Мы обсудим главные новости одного из важнейших, или, пожалуй, важнейшего футбольного состязания вместе с Романом Антоновичем. Роман, приветствую тебя.
Привет, 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 привет. Вот неделю назад казалось бы, что у Пари Сен-Жермен шансов меньше, а Барселона выйдет дальше в полуфинал, что дортмундская Боруссия, ей нечего ловить, очень серьезный соперник в виде мадридского Атлетико, да и тем более проигрыш был. А вот ответные матчи и сколько интриги, сколько таких сюжетных линий, которые даже в голову не могли прийти. Ну вот поединок. Дортмундская Боруссия, которая принимала мадридский Атлетико, выиграла 4-2 и впервые за 11 лет выходит в полуфинал Лиги Чемпионов. А ведь подавляющую часть первого матча Боруссия оказалась такой плюшевой, таким случайным пассажиром в четвертьфинале. Она плыла под прессингом, ошибалась в обороне, ничего не могла создать в атаке. Но вот что-то там у них случилось, команда встрепенулась. Отыграла один мяч из двух, дважды испытала на прочность перекладину. И это было только начало, потому что во вчерашней игре было такое ощущение, будто матч который был неделю назад, продолжается. Дортмундская Боруссия давила и продолжала это делать, несмотря на все попытки Диего Симеоне как-то изменить ход игры в корне. Да, аргентинский наставник, очень опытный и классный тренер, который уже, мне кажется, всю жизнь работает с мадридским Атлетико, сделал после перерыва сразу три замены, и это помогло команде. Она на какое-то время вышла вперед, но Боруссия вспомнила, ради чего она, собственно, оказалась-то в четвертьфинале Лиги Чемпионов, и вот прямо за три минуты берет и восстанавливает преимущество. И возникает вопрос, как можно остановить этих трудяг? А вот никак, и тройная замена им не помешает. Вот как можно увольнять тренера, чего требуют многие поклонники дортмундской Боруссии? Ведь команда не выбивалась в полуфинал Лиги Чемпионов 11 лет, и вот, пожалуйста, какая-то сказка на самом деле вчера была в Германии, и футболисты Атлетико сотворили блестящий камбэк. Они вернулись в игру, они были лидерами на какое-то время, а соперник усмехнулся и показал в ответ идеальный камбэк. И, кстати, в 2013 году, 11 лет назад, да, немецкий финал состоялся на Уэмбли. И вот в этом году решающая игра состоится там же. Так что Бавария идет параллельным курсом. Она сегодня вечером будет играть по сетке. И пока что выглядит все так, что история вполне может повториться. А вторая игра, которая состоялась накануне, Пари Сен-Жермен против Барселоны. Парижане, проиграв первый домашний матч, едут на, чуть было не сказал, на Камп Ноу, нет, на Олимпийскую арену в Барсу. И, казалось бы, да, команда, которая проиграла, у грозного соперника сейчас будет гостить. И что она делает? И она выигрывает. И результат был даже страшно сейчас сказать для поклонников синегранатовых, потому что 1-4 – это не тот счет, который вообще любой поклонник испанского футбола хотел бы видеть на табло.
А
тем
что
более,
случилось?
Пари Сен-Жермен. А вот очень интересно, там всего лишь два эпизода, которые сломали, собственно, всю игру. Пари Сен-Жермен владел большинством времени, вот, но почти полчаса команда Луиса Энрике не создавала никаких голевых моментов. Барселона очень эффективно защищалась. Она разрывала все связи между игроками группы атаки парижан. И таким образом все шло именно по тому сценарию, который команда Хави и планировала на эту игру. Но тут вот случается один момент, когда Арауха удаляется, да, и Барселона остается в меньшинстве. То есть она сразу же дает пространство для Пари Сен-Жермен и в ответ получает неприятности в виде голов. Хотя Барса как раз-таки и первая забила. Но удаление Араухо – это один эпизод. И второй эпизод, когда Левандовский не забил с убойной позиции. Вот если бы он забил мяч, тогда у Пари Сен-Жермен действительно была бы очень такая неприятная и сложная ситуация, и команда могла бы поплыть. Но в этом случае Левандовский просто упустил шанс, и Пари Сен-Жермен этим шансом воспользовалась, и команда просто начала растаскивать всю оборону Барселоны, размазывать ее по всему полю, и Барса, ну, грубо говоря, просто не успевала за игроками Парижа. Так что Барселоне было очень тяжело в меньшинстве, и играть в таком состоянии против умеющего здорово владеть мячом, такого более свежего из-за пропущенного тура лиги во Франции соперника, ей было очень сложно. Так что команда просто даже, мне кажется, по физике проиграла. Да? Луис Энрике дальше идет с командой. Луис Энрике – человек, который работал с Барселоной в свое время, и сейчас он оказался уже в полуфинале. А Барселона, ну, тут множество вопросов. Может быть, Хави, тренер команды, тот ли самый человек, который нужен Барселоне для продолжения или создания легенды и написания этой легенды в футбольной книге, или же нет, это покажет время. Сегодня вечером Бавария-Арсенал, Манчестер-Сити-Мадридский Реал. Большой футбол продолжается. Как я люблю эту фразу.
Спасибо большое. Роман Антонович был вместе с нами. Впереди вас ждет интервью с членом правления Бюро страховщиков транспортных средств Юрисом Стангревицем. Мы поговорим о том, какие ошибки обычно допускаются при заполнении согласованного извещения.
Домская площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Программа «Домская площадь». 17 апреля на календаре, среда. И в течение следующих нескольких минут мы поговорим о согласованных извещениях в случае аварии дорожно-транспортного происшествия. Напомню, что согласованное извещение можно писать, если в случае аварии не пострадали люди, если в ДТП вовлечены два транспортных средства, если между водителями транспортных средств нет разногласий по поводу обстоятельств аварии, если при этом не нанесен ущерб имуществу третьего лица, ну и транспортным средствам не нанесены повреждения, из-за которых они не могут уехать с места события. Ну, то есть, в частности, если в основном касается таких относительно незначительных, скажем так, аварий. Но при этом, как отмечают в бюро страховщиков транспортных средств, при заполнении таких согласованных извещений многие водители нарушают большое количество ошибок. Вот о них и поговорим. О том, как правильно заполнить такое согласованное извещение, об этом мы и спросим нашего гостя, член правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Юрис Стенгревиц в нашей студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
От первого лица.
Итак, расскажите, пожалуйста, какие ошибки часто совершают водители при заполнении таких согласованных извещений?
Ну, наверное, самая трудная вещь – это нарисовать правильную схему. И здесь главная ошибка в том, что люди иногда рисуют машины после аварии, как они стоят. Ну, как обычно заполняется, допустим, в полиции протоколе, да. Нет, здесь немножко другое. Здесь надо заполнять момент столкновения, как машины столкнулись, да. Потому что страховщик потом, только базируясь на это согласованное извещение, будет определять, кто виновен, кто будет получать компенсации, кто нет, да. Поэтому лучше схему можно понять, если она рисуется в момент столкновения.
А вот вы упомянули, да, страховщик решает, кто виновен, а кто нет. То есть это, опять же, не решается водителями после непосредственно аварии, когда они решают заполнить такое согласованное извещение, верно?
Да, это не самое важное, чтобы вы на месте поняли, кто виноват, кто нет. Потому что там большой стресс, да, может быть, потом страховщик, когда он будет медленно оценивать эту ситуацию, может быть, и посмотрит на эту ситуацию немножко по-другому. Здесь главное, чтобы вы могли заполнить правильную схему, да, и другая вещь – это обстоятельства происшествия. И там довольно трудно, может быть, сразу видеть, где это. Посередине бланка есть специальные места, где надо свою галочку поставить, да. Машина А, машина Б, да. Значит, каждый ставит свои галочки, там, допустим, машина стояла, другой ставит галочки, что там ехала, там так, ну, наизусть не помню эти обстоятельства, но есть такие стандартные обстоятельства, да, и всегда надо иметь в виду, что всегда вы можете также написать что-то в пьезимес, значит, где в объяснительном месте, да, где объясняется, да, ну, потому что иногда что-то не хватает, да, ну, тогда можете что-то добавить.
Да-да-да, значит, свои пояснения написать.
Пояснения, да.
Да, вот относительно бланков, значит ли это, что эти бланки, они всегда должны быть в бумажном виде? Все-таки 2024 год на дворе, можно
да,
ее запомнить?
Да, в принципе, я обычно советую, чтобы один бланк стоял в машине, да. Все-таки, что, конечно, 21 век, да, и мы, конечно, хотим, чтобы это согласованное извещение заполнялось также в мобильном телефоне. У нас есть специальное приложение ЛТБОЦТА, где этот бланк уже в электронном виде в телефоне, да, и его, если вы авторизировали себя, да, значит, вы можете довольно легко его заполнить, потому что большинство данных идет из базы данных уже в этот мобильный телефон, в этом согласованном, электронном согласованном извещении, и, ну, тогда получается, что меньше работы, да, и, конечно, ну, да, там, приложение как будто подсказывает вам, что надо, да, допустим, если вы смотрите на бланк, может быть, вы можете и не увидеть то место, где обстоятельства происшествия, а в телефоне, ну, вам будет предлагаться, да, и вы даже не сможете пойти дальше, если не сделаете какую-то галочку там, где посчитаете нужным, да, что это была та ситуация, которая и была.
То есть бланк можно и не иметь через приложение LTAB. Отста можно заполнить такое согласованное извещение.
Бланк я советую вести с собой только потому, что если у другого человека нет мобильного телефона, села батарейка, нет интернета, ну, всякое может быть, да? Конечно. Поэтому все-таки лучше, чтобы бланк где-то стоялся вместе с, не знаю, с огнетушителем или где, да, чтобы был все-таки в машине.
Да? Я вас понимаю, да, но вместе с тем, в случае, если бланка нет, то можно воспользоваться приложением, и через приложение оба участника участника ДТП должны там авторизоваться, да?
Да, да. И я, конечно, советую, если есть возможность, тогда лучше через мобильный телефон.
А какие обстоятельства происшествия бывает, что не указывают, а они являются ключевыми для того, чтобы принять решение в ту или иную пользу?
Ну, здесь, значит, я считаю, ну, конечно, там бывает, что, не знаю, там пишут оба стояли, да, ну, как оба стояли, но если, конечно, ударили, тогда есть случай, да, или, допустим, вот напишут, оба стояли, и две машины потом рисуют отдельно, да, ну, не где-то, как они
столкнулись,
да, но отдельно, ну, по идее, тогда получается, если оба стояли, и две машины отдельно, ну, тогда вообще-то аварии нет. Да? И тогда получается, что страховщик не сразу там отказывает. Тогда страховщик запрашивает добавочные объяснения. Ну и потом, значит, если они совпадают, тогда можно решить и с таким согласованным извещением. Да?
А если нет?
А если не совпадает, ну тогда уже трудно, да, что-то понять, потому что для этого он и сделан, чтобы люди могли на месте уже определить, то есть нарисовать ситуацию, да, и потом страховщик уже по этим обстоятельствам мог бы понять, как произошла авария, да.
А бывают случаи, когда страховщик не может принять решение?
Да, бывают такие случаи, бывает, что страховщик выплачивает только половину, да, потому что противоположные показания дают люди, да, и, конечно, очень обидно за того человека, который пострадал, да, и получается, что его еще добавочно надули, да, не знаю.
Понятно.
Да, но очень важно, что я всегда советую людям, да, и сам делаю, тоже были ситуации, да, и это очень легко сделать, только надо знать, да, надо делать картинку, то есть фотографировать. Сразу авария, да, значит, вышел, сфотографировал. Главное, чтобы видно, как машины стояли, ну, после, сейчас получится после ДТП, да, потому что если будет какие-то неясности, эта картинка очень поможет, да, и здесь не главное фотографировать, не знаю, там, убитки своей машины, убитки другой машины. Это хорошо, конечно, да, но главное, как машины стояли на дороге, да, потому что если будет какие-то неточности насчет рисования схемы, неточности обстоятельств, тогда эта картинка, да, эта фотография, лучше несколько, да, они помогут определить, каким образом все-таки эта авария произошла. Потому что, ну, будет запрашиваться добавочные объяснения, да, и потом эти объяснения будут ставиться на эту фотографию, да, которые объяснения совпадают и которые не совпадают, да, и тогда уже можно будет и, может быть, даже с неточной схемой, не с точных обстоятельств все-таки разобраться, кто был ответственен за аварию.
Ну вот я хочу зафиксировать внимание слушателей на этом вопросе, то есть эмоциональная реакция, когда ты оказался в ДТП, это оценить ущерб, и все внимание направлено на ущерб, который был нанесен автомобилю, либо вашему, либо пострадавшему автомобилю с другой стороны. Но вместе с тем тут очень важно именно показать как бы схему, то есть общую ситуацию, то есть это средний план, так сказать, да, вовлеченных или даже крупный общий план вовлеченных в ДТП автомобилей. А как доказать свою правоту, если вот случаи, вы говорите, бывают, когда страховщик не может принять решение, и тогда, так сказать, пополам делит, а ты все-таки точно знаешь, что ты был прав. Но по извещению это не считывается страховщиком. Можно ли как-то доказать свою правоту?
Ну, вот только что я говорил, что если какие-то есть добавочные доказательства, это картинка, что-то такое, ну, тогда можно попробовать, используя это, каким-то образом объяснить ситуацию, да. Есть другие случаи. Есть случаи, когда страховщик принимает решение, да, но вам как-то кажется, что он недостаточно выслушал вас, недостаточно оценил все обстоятельства. Ну, значит, конечно, вы первым разом вы еще раз переговариваете это с страховщиком, но если не получается найти общий язык, тогда можно послать жалобу в нашу организацию, бюро страховщиков транспортных средств, да, тогда мы рассматриваем эту жалобу, даем свою рекомендацию, которая не обязательна для страховщика, но 90% они это рекомендации, значит, то есть...
По крайней мере, рассматривают, да?
Они рассматривают всегда, да, но 90% так, как мы решили, так и будет. Да,
я понимаю.
Да? И главное то, что это не означает, что мы самые умные, да? Мы, конечно, не самые умные, да? Но мы... для рассмотрения этой жалобы значит, приглашаем специалистов в этой области, в трассологии, да, и тогда совместными усилиями с этими трассологами рассматриваем ситуацию и принимаем наши рекомендации.
Решение, но согласованное извещение, оно ведь одна из его идей, да, это не вовлекать полицию, то есть обойтись без полиции. А когда выясняется, что все-таки не могут договориться между собой водители, и вот решение водителя не устраивает, обращаться в полицию можно на этапе, уже последовавшем за ДТП, когда происходит само по себе разбирательство?
Конечно, значит... Понятно, что люди иногда не могут договориться, там стресс и эмоции, да, но очень надо это делать. Конечно, если безнадежная ситуация, конечно, можно привлечь полицию, да, иногда хватает того, что вы звоните в полицию, да, там объясняет ситуацию, переговаривает ситуацию, да, и ситуация разрешается, да, потому что, ну, в нашем государстве пока нет такого, да, но бывают ситуации, что в других местах, что за вызов полиции, где это
не обосновано,
да, надо специальный штраф платить, да. И также, если, значит, полиция приезжает, оформляет ДТП, ну, там есть какой-то виновник, что-то, наверное, нарушено, ну, тогда идет какой-то добавочный, значит, штраф за нарушение, да. Ну, и, конечно, все это дольше. Если смотреть на выплату, потому что все-таки полиция тоже какое-то время работает с этим делом, да, и только потом страховщик принимает свое решение, уже базируясь на документации, которая приходит с полиции, базируясь на то, что они сами видят, да, и принимает решение насчет возмещения убытка.
Я вас понял, да. Напомню, что в нашей студии член правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Юрис Стенгревиц. Мы говорим о том, что бюро страховщиков транспортных средств начинает информационную кампанию, согласованное извещение всегда с вами. Напоминаем о том, что его можно и заполнить через приложение ЛТАБ ОЦТА, ну, либо иметь бланк. И как такой бланк можно получить? Его можно просто распечатать, да, где-то?
Нет, его нельзя распечатывать, потому что он, значит, с копией вы пишете на одном экземпляре, и другой экземпляр тоже заполняется, и они одинаковые должны быть. поэтому специальный бланк, его можно получить у своего страховщика, где вы покупаете полис. Также мы стараемся, чтобы этот бланк был в заправочных станциях, да, ну, чтобы его можно было и получить другим образом, да.
Бесплатно,
да? Бесплатно, конечно, да, но главное, ну, самое правильное это у своего страховщика, да.
К разговору о страховщиках. Вот буквально недавно появилась новость о том, что латвийских автовладельцев призывают не покупать отста у иностранных компаний. А в чем здесь проблема? Ну, почему бы и не воспользоваться услугами? Ну, все-таки свободная конкуренция. Компания предлагает по более выгодной цене.
Ну, это исходит из самой системы, также из директивов. Да. Главная идея такая, что страховые компании, которые лицензированы для работы в Латвии, да, они могут продавать полисы латвийским
автовладельцам.
Да. Да, да. И также вся информация идет в наши базы данных, да, и наши базы данных опять соединена с полицией, да, и тогда получается, если, допустим, вы едете по дороге, радар проверяет страховку, он смотрит в базе данных, получает информацию, что все в порядке, вы едете дальше, да. Если этой информации нет, тогда как узнать, что это компания?
Я понял, да, то есть, да. Условно говоря, владельцы есть отста, купленная у иностранной компании, а при этом радар его фиксирует как автомобиль, движущийся без необходимой страховки.
И, в принципе, ну, здесь конкуренция никак не ущемляется, потому что любой страховщик из Европы может работать в Латвии, только он получает, это не лицензия, это он получает разрешение здесь работать, потому что, платит какие-то взносы, которые в Латвии должны быть, платит налоги, да, и тогда, конечно, любой страховщик из Европы может здесь торговать страховой полис.
Да. Спасибо вам большое за то, что подробно рассказали, напомнили о основных ошибках, которые допускаются при заполнении согласованных извещений. Напомню, что Латвийское бюро страховщиков транспортных средств начинает свою кампанию, которая как раз-таки призывает к тому, чтобы, во-первых, пользоваться такими согласованными извещениями, а вместе с тем и иметь в виду, указывать на заполнять их правильно. Во-первых, напомним, вы должны зафиксировать, собственно, в момент произошедшей аварии, как располагались транспортные средства, и не увлекайтесь, собственно, фиксацией самих ущербов, а в большей степени предоставьте информацию о том, как выглядит сама по себе схема произошедшей аварии, потому что это будет необходимо для последующего принятия решения страховщиками о возмещении. Вместе с нами в этой студии был член правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Юрис Эстенгрейвис. Благодарим вас за то, что сегодня были вместе с нами. Ну а продолжаем смежной темой. Министерство сообщения сообщает, что начинают работу группы коррекции поведения автоводителей. Предназначены они прежде всего для водителей, которые были привлечены к ответственности за управление автомобилями в состоянии опьянения. Подробнее рассказывает Галина Грейдена.
На данный момент занятия по коррекции поведения водителей предлагают три организации – психолог СТЭФ, Домус Адбастс и Грандвер Клиника, которая, по словам ее директора Ирины Пельше, уже принимает первые звонки от желающих записаться.
Я думаю, что первая группа, скорее всего, будет стартовать в начале мая. Это, получается, 7 занятий, это 7 недель. По одному занятию в неделю. 2,5 часа будет одно занятие, получается 6 занятий по 2,5 часа. И 7 занятие будет, как резюме, главные выводы и так далее. Это будет 1 час, всего 16 часов. Пока, в данный момент, у нас будет вести один специалист, его зовут Егор Витзан. Он клинический и консультативный психолог. У него имеется опыт работы с группами. Он работает с людьми с зависимостью и алкогольной зависимостью, наркотической. Это не терапевтическая группа, это группа коррекции поведения. Там будет какой-то терапевтический эффект. Это будет какая-то групповая поддержка, это будут какие-то групповые задания. Они не просто приходят посидеть, послушать, получить отметку о том, что они прошли этих 16 часов и уйти. Там тоже в том числе будет этот эффект. Мы здесь не имеем задачи вылечить отучить людей от этой зависимости. Может быть, кому-то хватает 16 часов, да, кому-то нужно будет необходимо 3 года ходить, чтобы вылечиться от алкогольной и наркотической зависимости. То есть сначала люди проходят медкомиссию, и если медкомиссия ставит оценку о том, что люди должны пройти эту программу, комиссия отмечает, что им необходима эта программа, и тогда этот человек обращается к нам.
А сколько это стоит?
Именно этот весь курс, этих 16 часов, 300 евро. Я могу сказать, да, чтобы люди не боялись приходить, не о том, что мы здесь придем, и все нас будут отчитывать, какой ужас, как вы так могли и так далее. Здесь вообще не об этом. Это о том, чтобы, ну, как бы люди мотивировать, чтобы люди понимали свои ошибки, чтобы они этого больше не делали. Это будет рассмотрено с разных сторон. Плюс это как бы групповая поддержка. Мы даем как бы свое добро, что он прошел с этим занятие, да, дальше, если ему вручают права обратно, да, то это как бы уже дальше цель задания.
Эти занятия будут проходить в Риге по адресу улица Валдемара, 33. Министерство сообщения приглашает подать заявку и других претендентов на проведение занятий по коррекции поведения водителей, особенно в Курзамском и Видземском регионах. А вот что думают автоводители по поводу введения новшества в программе коррекции и пьяных водителях.
Правильно, ну, потому что люди, которые садятся пьяными за руль, это потенциальные убийцы. Если эти курсы будут нормальными,
приняты... А вот за что должны эти курсы дать?
Ну, в первую очередь, это психологи, которые работают с алкоголиками, с наркоманами, которые этих людей как-то пытаются наставить на путь истины. Ну, на самом деле, это очень правильно, и люди будут 10 раз думать, прежде чем сесть за руль пьяными. Потому что одно дело, ты просто в кого-нибудь врезался, а другое дело, кого-нибудь убил. Что случается с пьяными чаще, чем с трезвыми.
А еще какие варианты есть исправления таких? Людей.
Ну, отнимать права навсегда.
Вот, скажем, возьмем один из таких стран, как Голландия, Германия. У них там каждый человек, который нарушил правила дорожного движения, одним разом можно где-то ограничиться, и то это ограничение будет тысячами и тысячами евроми. Очень жестоко проходишь идиот-тест. Это в народе, это в народе, я просто не знаю по-немецки, как научный термин, а вот, скажем, в народе каждый, он знает, что такое термин идиот-тест. Не дай бог, скажем, предъявляют на идиот-тест, у него вся жизненная биография, что касается вождения, рушится. Идиот-тест – это посещение психиатра. Это не какой-нибудь одноразовый поход. В Германии ты ни одного независимого эксперта проходишь, психиатра, нарколога и так далее. Пока ты весь медицинский круг не обойдешь, и они не примут единое заключение, вам за руль пока не сесть.
За свои деньги.
И, ну, естественно, это государство не оплачивает. Далее. Когда ты все документы собрал от медицины и от всех соответствующих органов, последний тест у тебя Фюрершайнштелле, это ЦСДД. И в ЦСДД рассматривать твой еще вопрос по всем инстанциям. И они только тогда выносят свое решение за или против. В любой день тебе могут позвонить и сказать, придите на анализы. Вы лишены на 3 года водительских прав, и в течение 3 лет вам может любой ваш врач, он может вас вызвать, и в любой день вам поступит звоночек, прийти сдать кровь. Все у тебя удовлетворительно по всем реабилитационным курсам, но в практике, в жизни, может, вы употребляете что-то.
Ну, как вы считаете, а у нас такое...
Не, у нас такого не будет.
Не будет почему? По какой причине?
По экономическим, финансово. Представляете, сколько структур задействовано?
Вам не страшно по дорогам ездить, когда пьяный водитель навстречу?
Не, ну, конечно, страшно. Кому не страшно? Но вся жизнь такая, на каждом шагу есть опасность. Так что это неизбежно, невозможно. То, что и думает, что ему отнямет правее, он не поедет, но он и без прав может поехать пьяный. Так что это не решение, я думаю. Будут ехать и будут эти пьяные. Конечно, надо и бороться, это всегда, но...
Путь к занятиям по программе коррекции через ЦСДД и медкомиссию. Информация об организациях, проводящих программу, на сайте ЦСДД. Галина Грейдена, Латвийское радио 4.
Благодарю вас за то, что встретили это утро, этот день вместе с Домской площадью. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Инес Штрала, продюсер программы Наталья Пориета. Впереди вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4. Удачного вам дня!